Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья. Сегодня 13 марта. Видимо, по этой причине в Санкт-Петербурге все еще продолжается лютая такая конкретная зима. У нас много снега. Сегодня еле-еле смог отвезти своего ребенка в детский сад, потому что снега просто настолько много, что машина с трудом выехала со стоянки. Но, тем не менее, несмотря на прекрасную весну в Санкт-Петербурге, я уверен, что в нашей душе, в наших душах, в наших умах уже весна, мы все радуемся, как я радуюсь тому, что этот эфир сегодня все-таки имеет место быть, несмотря на все происходящее. Я всех рад вас видеть. Меня зовут Владислав Юртов, и мы сегодня говорим... Нет, мы не говорим. Мы разговариваем, мы отвечаем на ваши вопросы. Вы спрашиваете, я отвечаю. Я пастор Реформатской церкви, город Санкт-Петербург. И, собственно говоря, весь эфир сегодняшний будет посвящен тому, что я буду отвечать на ваши каверзные вопросы на любую тему. Я постараюсь на них отвечать вот именно с христианской позиции, да, со стороны человека, который верит в Бога, является христианином, является служителем церкви и имеет какое-то мнение или не имеет, возможно, на какие-то вопросы. Потому что действительно, я тут вчера буквально обратил внимание, что есть ряд ключевых, наверное, жизненных вопросов, не буду их озвучивать сейчас, на которые у меня нет мнения, то есть не сформировано мнение. Я не знаю, как отвечать на эти вопросы. Мне нужно поразмышлять и крепко поразмышлять для того, чтобы это мнение сформировать. Но, собственно говоря, этот эфир как раз для того, чтобы вы узнавали о том, что думают христиане о чем угодно, неважно, о религии, о вере, или даже, почему даже, о каких-то светских вопросах. Я пытался на них ответить и тоже думал. Например, я делал пост недавно, и вы можете его прочитать, между прочим, в моих социальных сетях. Если вы смотрите меня на них, то был пост про порнографию, я писал, да, 10 пунктов, почему порнография – это плохо. Заходите, читайте, комментируйте, спорьте. И, кстати, в этом посте я не сделал ни одной, вообще ни одной отсылки к религии. Это был чисто такой светский пост абсолютно. Поэтому вы можете просуждать, поразмышлять, ну и как-то поспорить со мной. А сейчас я призываю вас ставить лайки, делать репосты. Я вот буквально сейчас буду делать то же самое, размещая этот эфир в своих социальных сетях. Это, во-первых, помогает нам оживить дискуссию. Во-вторых, это, конечно, продвигает сам эфир. Чем больше репостов, лайков, комментариев, тем больше людей нас смотрит. Ну и, соответственно, тем интереснее эфир, потому что приходят вопросы, на которые мне приходится отвечать. А очень важной особенностью данного эфира является то, что он такой спонтанный. Да? То есть я заранее не готовлюсь ни к вашим вопросам, ни к ответу на них. Максимум, что я вижу, я могу за минуту, за две до эфира увидеть ваш вопрос, который уже пришел ко мне. Ну вот, но в целом я не готовлюсь, это такой вот блиц. И мне кажется, что это самый честный эфир из всех эфиров, которые я веду на Telos Media, потому что, опять же, к остальным эфирам ты более-менее готовишься, ты знаешь гостя, который у тебя, ты знаешь, какие вопросы ты будешь задавать, ну, плюс-минус, более-менее, да? Ну вот, и у тебя есть позиция, которую ты транслируешь. В этом эфире, в этой рубрике эфира «Верю, не верю» я ничего не знаю, ни к чему не готовлюсь. Я просто читаю ваши вопросы и пытаюсь на них отвечать, на любые вопросы, которые вы бы задали христианину или пастору церкви. Так, еще буквально минутку, я сделаю все репосты, одну секундочку. Вот уже ВКонтакте я размещаю свой эфир на своей странице, и мы после этого сразу же начнем отвечать на ваши вопросы. Ну, в принципе, я уже могу прочитать один вопрос. Пишет девушка: я живу в коммунальной квартире, и моя соседка христианка, но она очень злая женщина, буквально до всего докапывается, ко всему придирается и всех пытается строить. Как может гнев совмещаться с христианством? Это очень крутой вопрос. И самое интересное, что буквально вчера, уже после собрания в нашей церкви, кстати, если вы в Санкт-Петербурге живете, то вы можете прийти к нам на собрание. Мы собираемся в здании шведской церкви, угол Малой Конюшины и Шведского переулка, метро, гостиный двор, выход на канал Грибоедова или Невский проспект, как угодно. Мы собираемся каждое воскресенье в 15 часов московского времени. Так вот, буквально вчера мы эту тему обсуждали, тему гнева, именно, да, тему чувств и гнева. Так вот, смотрите, самое интересное заключается в том, что я сейчас немножко поумничаю для начала, и потом уже буду отвечать на вопрос. Когда мы говорим о правильном богословии человека, да, то есть о его правильном взгляде на Бога, то этот правильный взгляд на Бога состоит из трех частей. Это, я сейчас буду умные слова говорить, это ортодоксия, то есть правильное учение, скажем так, да, правильное учение о Боге. Это ортопраксия, это правильная реализация этого учения. Да, и ортопафос – это правильные чувства о Боге и о жизни. Да. Вот из этих трех составляющих состоит правильное богословие конкретного человека. И важный элемент, да, ортопафос, правильные чувства. Так вот, гнев – это тоже правильное чувство. То есть гнев нам дан Богом для того, чтобы мы реагировали на какие-то вещи. Вот тот пример, который я вчера, например, привозил в церкви у нас на общение. Если вы видите, как там, какой-нибудь пьяный там, мужчина на улице бьет своего ребенка 5-летнего за какие-то там малейшие провинности, и у вас это не вызывает гнев, то с вами что-то не в порядке. Да? То есть гнев – это то чувство, которое сигнализирует о чем-то. Например, о том, что творится несправедливость, о том, что творится зло. И наш гнев нам об этом сигнализирует. Но вопрос в том, как мы реализуем этот гнев. То есть сам гнев, он не является плохим, хорошим или там, нейтральным. Да? Вернее, он является, кажется, нейтральным чувством, да? В смысле моральной и нравственной оценки. Ну вот. Но вопрос в том, как мы реализуем наш гнев, что мы делаем. Если мы берем, опять же, вчера я, например, привозил там, гвоздодер, и начинаем там голову проламывать кому-то, да, кто нас обидел, это плохо, это неправильная реализация нашего гнева. Если мы пытаемся каким-то иным путем несправедливость остановить, то это правильная реализация нашего гнева. То есть сам гнев, сам по себе гнев, это нормальное чувство, которое мы испытываем. И мы даже в Библии читаем, что и Бог гневается. Понятно, что мы таким образом пытаемся описать нашими человеческими понятиями реакцию Бога на какие-то наши неправильные поступки, но тем не менее мы их описываем именно вот такими понятиями. Гнев, да, и все прочее. Поэтому, опять же, гнев – это нормально. Раздражение – это нормально. Вопрос в том, как мы реагируем на эти чувства, что мы делаем, когда смотрим на них, вот мы фиксируем в себе эти чувства, и что мы делаем при этом. Как мы их оцениваем, как мы их реализуем, эти чувства. Что дальше происходит с нашими чувствами, которые мы испытываем. Вот это главное, а не то, что мы испытываем сами чувства по себе. Ну, спасибо за ваш вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас там есть две ссылки в трансляции. Первая ссылка – это ссылка для того, чтобы вы смогли посетить мой YouTube-канал. Там регулярно появляется новый контент. И, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик под любым сейчас видео, чтобы вам поступали уведомления о новом контенте. Это, опять же, продвигает этот канал и делает его более доступным для остальных людей. А вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. Опять же, да. И именно благодаря этой поддержке мы можем продвигать наши видео в социальных сетях и обновлять нашу техническую базу, что очень и очень немаловажно для того, чтобы мы эти эфиры могли делать. Кстати говоря, именно благодаря вам у нас ежемесячно от 7 до 17 миллионов просмотров каждый, каждый месяц, и мы являемся, наверное, самым в этом смысле наикрутейшим таким христианским медиа в России. Это все благодаря вам, вашей поддержке. Спасибо, что вы это делаете. Так, у нас еще есть один вопросик. Сейчас буквально я его буду открывать. Как вы относитесь... Ну, опять же, да, это, видимо, в пику, не в пику, а в догонку моему посту про порнографию. Как вы относитесь к порнографии? Это сложный вопрос, на самом-то деле, по многим причинам. Потому что, во-первых, потому что порнография, рознь. Например, я до сих пор не сформировал свою позицию, о чем я писал тоже в комментариях к своему посту про порнографию. Я до сих пор не понимаю, как относиться к домашнему видео, то есть когда вот муж и жена, то есть законные супруги, законные партнеры, когда они, например, снимают свои... не думал, что я буду об этом в прямом эфире говорить, свои сексуальные игры на видео для себя, например, да, они снимают для себя. Я не знаю, как к этому относиться, если честно, и я не готов это называть порнографией. Но порнография в целом — это, конечно, зло, которое очень сильно меняет людей, и мужчин, и женщин, и меняет людей, которые находятся в законных отношениях тоже. То есть у меня был комментарий один ВКонтакте, где девушка писала, что плохого в этом, ведь это может каким-то образом улучшить сексуальные отношения мужчин и женщин. Да, может. Я с этим соглашусь, но если люди продолжают смотреть и вот этим всем заниматься, то это всегда, без исключения, приводит к тому, что отношения меняются, эмоциональные отношения меняются. И я вас призываю всех, чтобы я не повторялся, прочитать мой пост в ВКонтакте и в других социальных сетях. Я выложил буквально вот несколько дней назад про порнографию. Наверное, вот там самый развернутый ответ. 10 пунктов, почему порнография – это плохо. Читайте, пожалуйста, прокомментируйте, и мы уже с вами там сможем все это обсудить более предметно. Андрей, слушал пастора из Пензы, не буду читать фамилию, у него такая позиция, что если люди уходят из его церкви, то это Бог, как хозяин, убирает людей из церкви. Получается, все... на Бога списал, и пастор за людей не отвечает. Все это Бог. Но ведь Бог людей привел в эту церковь. Пастор ведь тоже отвечает за людей, как считаете? Но я и соглашусь, и не соглашусь с вами. Да, конечно, Бог приводит людей в церковь, и Бог людей из церкви выводит, но при этом, при всем мы не должны и не можем отметать личную ответственность пастора за события, происходящие в церкви. Пастор может ошибаться, пастор может быть грубым, пастор может быть каким-то законником и прочее, прочее, непрофессиональным пастором. Да, массу причин, почему люди уходят из церкви. То есть его ответственность тоже имеет место быть. И правильная позиция, на мой взгляд, заключается в том, что мы должны иметь в виду две составляющие этого процесса. Да? С одной стороны, конечно, Бог нашей жизнью руководит, да? Бог вкладывает нам какие-то мысли в голову, Бог побуждает нас к каким-то решениям и все прочее, к хорошим, да? Не к плохим, естественно. Но с другой стороны, у нас есть личная ответственность. В данном процессе участвует и та, и другая сторона, и та, и другая. И ни в коем случае мы не должны исключать какую-то из сторон из этого процесса. Но в данном, как вы пишете, например, да, как вы пишете и описываете эту ситуацию, я считаю, что это некий такой инфантилизм человека, ну, Бог убрал там неугодных людей из церкви, да. Ну, наверное, может быть, да, может быть, Бог их повел, ну, там, другим путем. Но в то же время любой пастор, любой служитель должен оценивать себя с точки зрения того, насколько он эффективен в своем служении и насколько он эффективно служение пастора, да, заключается не в том, что он доминирует над человеком, да, у меня есть видео по этому поводу, оно скоро выйдет, да, но вот не в том, что он доминирует над людьми, а в том, как он им служит. В то же время, одновременно, да, служение пастора не заключается в том, что он должен быть рабом каждого человека в церкви. Вот реальная ситуация, например, да, была несколько лет назад, был один член церкви, не у меня, не у нас, который заболел, и он не мог, ну, вернее, он считал, да, что он не мог самостоятельно добираться до церкви. И пастор его начал возить. То есть у него была возможность такая, он заезжал за этим человеком, брал его и отвозил в церковь, потом из церкви домой отвозил. Ну, вот, и так продолжалось несколько месяцев. Потом человек на самом деле выздоровел, и он мог бы добираться сам до церкви, ну вот, но он настолько привык, что его забирают и отвозят, что он начал предъявлять претензии пастору, что вот пастор, в общем, и не пастор вовсе, да, он его не забирает, он болеет, у него там ножки болят, все прочее, прочее, а его не забирают. Вот это уже ситуация, которая, скажем так, порочная с другой стороны, да. Да, пастор должен служить, но он не обязан быть рабом конкретных людей и прочее, прочее, да. Такие дела. Ну вот, да, и подводя итог, пастор отвечает за людей, но и люди, во-первых, отвечают за пастора, и люди отвечают сами за себя, в том числе. Поэтому тут процесс такой сложный, и нужно рассматривать конкретную ситуацию. Но в любом случае, спасибо вам за ваш комментарий. Ставьте лайки, делайте репосты и, конечно, свои вопросы задавайте нам. Мы попытаемся, я, на них ответить. Да, вот Сяржу Кудальев из города Могилева, Республика Беларусь, призывает тоже вас вопросы задавать. Спасибо за то, что он смотрит наш эфир, во-первых. Ну и, конечно, я бы предложил и ему тоже вопросы позадавать. Возможно, он узнает что-то новое для себя. Такое вполне возможно. Егор, лысый, буква Ю. Буква Ю по ходу. Что вы пишете, Егор? Что вы имеете в виду? Я лысый, да, и моя фамилия начинается на букву Ю. Но что же вы имеете в виду? Дмитрий, хай, Александр Пархоменко, привет, Зёма. Ну, здравствуйте. Если вы в Санкт-Петербурге живете, то мы действительно земляки. Ставьте лайки, делайте репосты. Также задавайте вопросы. Пардон. У нас осталось, почему осталось? Всего лишь 19 минут прошло нашего эфира. Еще куча времени у нас есть для того, чтобы попытаться мне на ваши вопросы ответить. Сейчас я буду открывать вот, собственно, то место, где я ваши вопросы читаю и попытаюсь на какой-нибудь из них ответить. Да, я уже отвечал на вопрос в самой первой нашей передаче. Почему христиане против секса вне брака? Слушайте, ну, потому что у этого есть... Во-первых, потому что Бог против этого. Давайте так, да? Мы считаем, что Бог против этого. Мы свое мнение основываем на Священном Писании, где говорится о том, что секс может быть только внутри, в рамках законных отношений, да, между мужчиной и женщиной. Когда они считают... пожалуйста, простите себя, мужем и женой, и этот брак, ну, подтверждается окружающими, да, то есть все считают этих людей мужем и женой. Но вот сегодня это достигается через регистрацию брака в ЗАГСе, если мы говорим о России, и через венчание, и или, потому что вот, ну, тут есть нюанс определенный, и или через венчание. Ну, вот, в этом случае брак считается законным, и люди вступают в отношения, в правовые отношения, в эмоциональные отношения, в сексуальные отношения законным образом и начинает строить свою семью. Почему нельзя иметь секс вне брака? Да, можно, если вы хотите, имейте, пожалуйста. Вам, если вы не верующий человек, никто не запрещает все это делать. И, собственно говоря, весь мир так живет, в России в том числе. Люди вступают в эти отношения, имеют их, меняют партнеров как перчатки и прочее, прочее, прочее. Почему это неправильно? Да? Первое, я уже сказал, потому что мы считаем, что Бог так нас призывает вести сексуальную жизнь, да, иметь отношения только в законном браке. Есть еще один момент, их много, но я буду вкратце отвечать, чтобы еще на другие вопросы ответить. Есть момент, который не имеет отношения ни к одной из религий, да, то есть неважно, христианин, там, буддист, мусульманин или кто-то еще, но тем не менее это работает. Смотрите, и он очень близок к предыдущему вопросу о порнографии. Когда мы имеем множество сексуальных партнеров, то в любом случае, всегда и без исключений, так работает наш мозг. Мы будем сравнивать одного с другим или одну с другой партнер. Да? Допустим, вот мы были в отношениях сексуальных с какой-то женщиной, вот если я со стороны мужчины говорю, но вот, где не было места вообще эмоциям, это просто секс. Просто секс, как говорят сегодня, да? Потом вы полюбили какую-то женщину, но так уж получилось, что в постели она там, ну, скажем так, так себе, да? Так себе. А откуда вы знаете, что она так себе? А потому что вы ее сравниваете с вашей предыдущей партнершей. И вот это мнение, появившееся у вас о ней или о нем, как так себе, но вот оно... к сожалению, пагубно влияет на ваши отношения. Да? Оно фактически разрушает ваши отношения. Вы сравниваете, а секс, к сожалению, так сложилось в нашей жизни, это очень важная часть жизни, и отсутствие его или качество секса влияет на наши межличностные отношения, да? Между вот, внутри брака. Но вот вы, сравнивая человека с предыдущим партнером, начинаете сокрушаться, что все не так хорошо, и все это приводит к тому, что в том числе вы начинаете думать о разводе. Вот почему, да, например, хотя бы эта причина уже говорит о том, что лучше бы, наверное, этого не делать, потому что все-таки отношения с человеком – это не постель, это постель и тоже. Но, опять же, когда-нибудь она уйдет. То есть вы все взрослеете, мужчины становятся менее, скажем так, активными, женщины, впрочем, тоже. Ну вот, и если ваши отношения замешаны только вот на постели, на сексе, то когда он уйдет из вашей жизни, у вас ничего не останется. Если же вы формировали свои отношения на другом основании, то даже когда он уйдет, вы будете близки. И я считаю, что эта причина, ну, вторая причина, которую я назвал, она очень весомая. Очень весомая в вопросе разводов и в вопросе крепких отношений. Поэтому стоит на это обращать внимание. Так. Алексей, мир и благодать от Бога, Отца и Господа Иисуса Христа вам, пастор. Спасибо большое. Здравствуйте. Зачем вы дурите людей ради денег или реально верите в то, что вещаете? Спрашивает Светлана Васильева. Что вы имеете в виду, что я дурю людей? То, что я верю в Бога, но это не дурость. Это мои убеждения. В чем я дурю еще? Я бы, может, перевернул бы ваш вопрос. А почему, если вы имеете в виду именно это, Светлана, то почему вы дуете людей, утверждая, что Бога нет? Вы реально верите, что его нет? Давайте я вот переверну, возвращу к вам вопрос. Вы на полном серьезе верите в то, что Бога нет? Вы настолько безумны, что вы верите, что его нет? Я могу со своей стороны вот так сказать. И, собственно говоря, и Библия об этом говорит, да? Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вот, ну, мы можем вот так перевернуть. И, к слову, там верующих людей в мире настолько много, вот настолько много верующих людей, что мы вполне можем, мы, как верующие, заявлять именно о том, что вы, как атеисты, дурите людей, вы пытаетесь внушить им мысли, то, мысли неправильную, да, неправильную. Вот, ну, вот, вот и все. Вот и все. У вас есть аргументы в пользу того, что Бога нет? Нет. Таких аргументов ни у вас нет, ни вообще, в принципе, с точки зрения философии и логики, их не существует. Поэтому я бы вам порекомендовал немножко поразмышлять и каким-то образом перефразировать ваш комментарий, может быть, да, для того, чтобы наш диалог, возможный будущий, был более конструктивный. Андрей Давыдов, спасибо. Пожалуйста, правда, не знаю на что, но в любом случае, слава Богу, как говорится, и я надеюсь, что каким-то образом вам смог послужить. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. И, кстати говоря, друзья, прошу помолиться за меня, кто из вас верующий и исповедующий христианин. У меня все еще продолжается проблема с голосом с моим. Уже несколько недель, не знаю, что с ним делать. Но, тем не менее, она есть. И каждый раз, когда я начинаю громко разговаривать, или вообще разговаривать, у меня начинает садиться. В моей жизни случилось трагическое событие. Я ошибся. Я в этом разочаровался, в том, что сделал. Исповедовался и оставил его, но чувство вины все равно не покидает меня. Я потерял радость жизни, наступила какая-то апатия ко всему. Что мне делать, как восстанавливаться? Самый простой ответ на ваш вопрос, спасибо за него большое и за вашу открытость. Самый простой ответ у нас есть на Theos Media, где мы, собственно, вещаем, в рамках которого мы вещаем этот эфир, ведем программа «Верю, не верю». У нас есть специальный чат, он доступен по ссылке theos.fm/. Это такая косая черта вправо, наклоненная. theos.fm/online. theos.fm/online. Там у нас сидят профессиональные психологи в этом чате. Они же являются еще и христианами, и служителями церкви. И они вам смогут помочь в этом вопросе, потому что он требует, скорее всего, достаточно длительной такой терапии, высших печенья. Но вообще, если очень коротко и примитивно ответить на ваше сообщение, то смотрите. Мы верим, как христиане, в то, что Бог, Господь Иисус Христос, 2000 лет назад, ну, примерно, умер за наши грехи на кресте. Мы это исповедуем, мы это верим, мы это проповедуем. И если мы искренне, с намерением, просив прощения у Бога, сомневаемся в том, что мы прощены, то есть ваше чувство вины, о чем говорит? О том, что вы все еще чувствуете себя виноватым. То значит, мы не верим в то, что Христос действительно умер за наши грехи на кресте. То есть чувство вины, оно говорит о том, что мы не верим. Мы не являемся в полной мере христианами. Мы не считаем, не осознаем, не принимаем эту жертву Христа, сделанную и ради нас тоже. В этом смысле чувство вины является каким-то даже богохульством, да? Ну, потому что мы, опять же, мы не считаем, что Христос умер за нас тоже. Но это простой и очень примитивный ответ, потому что если мы начнем разбирать вашу ситуацию подробно, то, возможно, там окажутся какие-то серьезные причины, почему вы не верите в прощение, да? И это требует индивидуальной работы в любом случае. Но я надеюсь, что я ответил вам вот с точки зрения христианских доктрин, богословия, да, на это, да? Подумайте об этом. Возможно, если вы размышляете на эту тему, то чувство вины вас покинет. Еще раз, вы просите прощения с намерением, искренним. Ну вот, это уже хорошо. С другой стороны, Бог, Господь Иисус Христос, умер за наши грехи, чтобы их искупить, и чтобы, собственно, мы не испытывали чувство вины. Если мы, веря в Его жертву, все еще испытываем чувство вины, то, возможно, мы не верим в Его жертву на самом-то деле, да? То есть мы не понимаем, а может быть, с этого момента, или не верим в эту жертву. Но христианская доктрина утверждает именно это. Подумайте, поразмышляйте, и в любом случае помните о том, что у нас есть специальный чат theos.fm/online, куда можно прийти и поговорить об этом чувстве вашем, о чувстве вины с нашими психологами-консультантами. Спасибо вам за ваш вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты, ну и комментируйте нашу трансляцию. О, ничего себе, сколько много комментариев на моей странице. Андрей, в чем заключается воля Божия? Ведь Бог говорит, что не каждый, говорящий мне Господи, сможет зайти в Царство Божие. Очень такой какой-то странный вопрос, если честно. То, что вы процитировали, там, ну, вольно процитировали, да, во втором случае, да, во второй части вашей фразы, что не каждый, говорящий мне Господи, Господи, сможет зайти в Царствие Божие, извините, там говорится о том, что не все люди, которые говорят о Боге, или которые к Богу обращаются, являются ну, верующими, да, с точки зрения Библии и Бога, или, вернее, Бога и Библии. Вот о чем речь. Не все люди, которые ходят в церковь, являются верующими. Не все люди, которые посещают церковные праздники, ну, в нашем контексте, в российском, да, люди, которые посещают там церковь один раз в год или два раза в год на Пасху, Рождество, не все эти люди, с точки зрения, опять же, Бога и Библии, являются верующими. Некоторые из них являются просто обычными там язычниками или людьми, имеющими магическое мышление. Помните, не знаю, как в вашей жизни было, но я встречал множество людей в своей жизни, которые были крещены в детстве. Почему? Потому что родители хотели их крестить для чего? Чтобы их жизнь была лучше, да? Чтобы их никто не сглазил, чтобы их никто на них не посмотрел кривым своим взором и не испоганил их судьбу. Это обычное магическое мышление. Вообще нет речи о вере в Бога совсем. То есть, возможно, там какие-то начатки этой веры есть, но, опять же, вера в Бога с точки зрения Священного Писания, Библии, что она означает? Она означает, что мы верим. Вот у меня Библия есть, пожалуйста, да, я покажу вам ее. Кстати, кому и нужен Новый Завет, если вы в Питере живете, я могу вам подарить либо Библию целиком, либо Новый Завет. Приличная встреча. Так вот, вера в Бога с точки зрения Библии означает вера в те обетования, то есть обещания, которые Бог нам дает в Священном Писании. Да? То есть мы верим именно в Бога Библии, как Он там представлен, что Он нам обещает. Ну, вот, а Он, опять же, нам обещает прощение грехов, если мы в Него верим и обращаемся к Нему, ну и многое-многое другое. Что касается воли Божьей, первая часть вашего комментария, Андрей, то на него невозможно ответить, потому что воля Божия касается настолько большого и обширного, обширной группы вопросов, что, ну, как бы, есть воля Божия относительно, не знаю, наших отношений с родителями, наших отношений с мужьями и женами, детей, правительства, власти, работодателей, не знаю, там, отношений к природе. И ко всему этому есть определенная воля Божия. И мы должны, читая Священное Писание, извлекать из него, да, то, как Бог смотрит на эти вопросы, чтобы соответствовать. Вот, то есть это вопрос, ну, не общего характера. Да? Нужно конкретно выяснять волю Божию относительно каждого вопроса. Вячеслав, здравствуйте, дорогие. Благословения всем от Господа нашего Иисуса. Спасибо. Где находится древо жизни и древо добра и зла? Нигде ведь не сказано, что их срубили. Ну, нигде не сказано, что их срубили, да. Ну, я не знаю. Ну, во-первых, я не знаю. Во-вторых, этот вопрос, как говорится, никакого отношения к нашему спасению не имеет. В-третьих, Я даже думаю, знаете что, Андрей, что если бы на полном серьезе, вот прям на полном серьезе, честно, искренне этим вопросом задаетесь, то вы, наверное, вообще не понимаете, в чем заключается христианство. Ну, правда. Если именно эти вопросы доминируют в вашем сознании. Потому что в моем сознании, слушайте, я там являюсь христианином с 33, сколько, 33 года, да, уже, наверное. Я никогда в жизни об этом не думал. Никогда в жизни вообще. Мне это не интересно. Почему? Потому что эти вопросы не влияют на мои отношения с Богом. Эти вопросы никакого отношения не имеют к моему спасению. Эти вопросы не имеют отношения к моему текущему христианству. У меня так много проблем в реальной жизни, так много проблем, как быть христианином, что я не представляю себе ситуацию, когда бы я сел такой: «Вау, а где же дерево добра и зла? И как же мне быть христианином, если я не знаю ответ на этот вопрос?» Серьезно, вот не представляю. Если это праздный вопрос, ну, я не знаю. Не знаю. И вряд ли, может быть, в иной реальности. Знаете, есть такое мнение, уж ладно, я отвечу частично на ваш вопрос. Есть такое мнение, оно маргинально достаточно для христиан, но оно есть. Так вот, момент, когда Библия описывает, что Бог одел Адама и Еву в кожаные одежды, как будто бы, по мнению этих маргиналов, означает, что тот самый Эдемский сад, несмотря на то, что его местоположение было конкретно описано в Священном Писании, да, где он находится, но вот, на самом деле это была какая-то иная реальность. И вот момент одевания Адама и Евы в кожаные одежды, в шкуры, да, как мы это понимаем, является моментом, когда Бог как будто выталкивает Адама и Еву из иной реальности в нашу реальность. И они становятся плотскими такими, да, людьми из кожи и плоти. Я в это не верю, если честно. Ну вот, но и ответить на ваш вопрос я не могу. И опять же, я считаю, что это самый последний вопрос, о котором нужно задумываться в рамках нашей христианской практики. Вот Алексей Ромазин пишет, да, где находится это древо, дерево уже значения не имеет. Совершенно согласен. Совершенно согласен. Я есть истинная виноградная лоза. Кто будет питаться от меня, тот будет жить вечно. Это не дерево жизни. Андрей, почитайте, пожалуйста, внимательно эти тексты. И если вы это сделаете, то вы увидите, что в данном тексте Иисус говорит о себе. О себе. Да? Я есть путь истинной жизни. Он источник жизни. Он Господь. И он та самая виноградная лоза, прилепляясь к которой мы, в общем-то, и начинаем, да, жить вечно. И помните, в другом месте написано описание, что вечная жизнь есть что, да? Когда мы вот в Боге пребываем. Вот настоящая вечная жизнь есть, истинная. Слово Божие – это не тот самый плод, который дает нам жизнь. Слово Божие – это не плод. Слово Божие – это откровение, с помощью которого мы постигаем реальность, да? Бога, себя и вообще окружающую реальность. Это не плод ни в коем случае. Да, ну, спасибо вам за ваши вопросы. Ольга Свешникова, будем молиться, пастор Влад. Да, спасибо большое. Правда, да, много говорил и постоянно почему-то в последнее время у меня с горлом сложности возникают определенные, непонятные мне самому. Мне непонятные мне самому. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас осталось, уже 10 минут до конца эфира, и мы еще можем, окей, еще смогу ответить на ваши некоторые вопросы, которые вы можете мне задать. Являются ли язычники грешниками? Это неправильный вопрос. Ну, во-первых, опять же, вчера у меня была, я считаю, неплохая проповедь на эту тему по поводу идолопоклонства. Давайте так, друзья. Я попытаюсь ответить так, чтобы поняли неверующие люди тоже, ну, вернее, невоцерковленные. Сегодня встретить настоящих язычников очень сложно, ну, по крайней мере, в европейской части России, скажем так, да? Но вот сегодня очень мало настоящих идолопоклонников таких вот, да, прямо, у которых бы стоял какой-то каменный, деревянный или иной идол, кумир, к которому бы они поклоняются. Такие люди есть и в России, на самом деле, среди малых народов. Те, кто вот живут в шаманской традиции, там, Тыва какая-нибудь, в Сибири и прочее, прочее, там еще есть люди, которые поклоняются кумирам и идолам. Какие-то острова, там, Папуа-Новая Гвинея, там, африканские страны и другие, там, ну, все еще есть идолопоклонство, да, но если мы говорим, опять же, о, там, более-менее цивилизованной части нашей земли, то вот такого классического идолопоклонства нету, не существует. Но это не значит, что его нет вообще. Вот опять же, вчера у меня была по этому поводу проповедь прекрасная. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, что называется. Но вот сегодня идолами нашего сердца являются другие вещи. Деньги, секс, карьера, социальное положение – и прочее, прочее. То есть то, что доминирует в нашем сознании при принятии решений, это и является идолом нашего сердца. С чем мы просыпаемся и засыпаем, то является идолом нашего сердца. Что нам приносит удовольствие максимально, и мир, и покой в сердце, то является идолом нашего сердца. Да? Потому что мы, как христиане, утверждаем, что источником нашего мировоззрения, ну, вот, мира и покоя, является Бог. И решение мы принимаем, исходя из воли Божьей, да, то есть как мы ее понимаем. Ну, вот, вот правильная позиция с нашей точки зрения. Что касается, являются ли язычники грешниками. Библия утверждает, я с этим спорить не могу, даже учитывая опыт жизни свой, что грешниками являются вообще все люди. Абсолютно все. Все люди грешат. Все люди грешат. И христиане тоже. И пасторы, и священники тоже грешат. Они тоже совершают ошибки. Они тоже живут в рамках этого греховного мировоззрения и парадигмы. И у нас нет ни единого шанса избавиться от грехов в этой жизни. Только тогда, по нашему мнению, по христианскому, когда придет Господь Иисус Христос еще раз на землю, тогда Он свою церковь, то есть верующих в Него людей, до конца изменить и сделать их людьми, которые не согрешают. Но мы все согрешаем. И смерть, болезни, наши внутренние конфликты, они являются признаком того, что грех все еще в нас живет. Поэтому грешниками являются все люди без исключения. Просто язычники еще к этому, ко всей греховности еще добавляют и то, что они не принимают триединого Бога, как своего Бога и Спасителя. Да? Вот и все. Андрей, вы такие вопросы задаете, что мне прямо, я даже не знаю, как на них ответить, если честно. Но, то есть, и нужно ли вообще, в принципе, на них отвечать? У вас очень какое-то странное мировоззрение для меня. И очень непонятное. Хочется стать популярной среди своих ровесников. Не христиан, в скобочках, добавочка. Но понимаю, что нельзя, а все равно пытаюсь выглядеть и вести себя как мирской человек. Что мне делать? Ну, во-первых, почему нельзя? Почему нельзя? Например, частью моей работы, как это ни странно, да, частью моей работы, моего служения является то, что я должен стремиться как можно большей популярности. Чтобы меня как можно больше людей смотрело, слушало, комментировало, лайкало. И, кстати, вы мне можете помочь в этом, поставив лайк и сделав репост этого эфира и прокомментировав его как-то. То есть, сама по себе популярность – это неплохо. Это неплохо, наоборот. Библия нас призывает к тому, чтобы мы были популярными. Я сейчас вам не буду конкретные стихи Писания об этом говорить, ну, описывающие это, да, приводить. Но наоборот, Библия нас, верующих, призывает к тому, чтобы мы как можно больше были популярны. Для чего? Для того, чтобы Слово Божие, оно как можно шире, больше и дальше распространялось. Поэтому сама популярность по себе – это такая вещь, которая, ну, во-первых, она не имеет нравственной оценки. Это неплохо, нехорошо. Вы можете быть актером. Ваша работа как актера заключается в том, чтобы вы как можно больше популярным были человеком. Понимаете? Вы лектор, не знаю, вы какой-нибудь коуч и психолог, да неважно, то есть любые профессии, которые связаны с общением с людьми, вы должны, вы обязаны стремиться к тому, чтобы быть как можно более эффективным в этом смысле. Да, эффективный актер кто? Который Оскары получает. Вот эффективный актер, то есть его миллионы посмотрели. Ну вот, люди, кто такой эффективный лектор? Это тот, которого слушают тысячи и миллионы людей. Вот эффективный лектор, да? Или там мотивирующий какой-нибудь, ну, тоже, опять же, лектор. А кто является хорошим проповедником? Да, тут я бы сейчас уже запнулся. Не факт, что тот, кто, кого слушают миллионы, но, в принципе, тоже да. Кто является евангелистом эффективным, миссионером? Тот, кого слушают как можно большее количество людей. То есть мы даже обязаны стремиться к популярности в каких-то сферах своей жизни. Но понятное дело, что этот момент, это стремление к популярности, оно имеет, ну, скажем так, темную сторону. Что мы начинаем гордиться, тщеславиться, что мы начинаем возвышаться, противопоставлять себя другим людям, ну, вот, менее эффективным, да, и т.д. и т.п. Вот это уже, конечно, является грехом. Ну вот. Но, к сожалению, мы живем, опять же, в грешном мире. И как бы мы не стремились с вами от всех этих побочек дистанцироваться, они будут нас преследовать, они будут нас догонять и порабощать. Да? И поэтому нам нужно при этом хорошее душепопечение, хорошие психологи, которые будут нам помогать справляться со всеми этими негативными факторами. И, конечно, мы должны в них каяться. И, конечно, мы должны духовно работать над собой, чтобы минимизировать, скажем так, побочку эту, да. Но я вас уверяю, что чем больше вы стремитесь служить Богу, тем в большей степени вы находитесь в опасности иметь эти побочки. Причем даже если вы не популярны, если вы только, например, не знаю, там, кормите бездомных кошек, но делаете это максимально эффективно и широко, то наступит момент один. Я знаю реальных людей, которые этим страдают, да? Когда вы начнете себя, скажем так, противопоставлять другим людям. Вот я такой хороший, я кошек кормлю бездомных, я их там мою, лечу и прочее, а вон те вот мерзавцы и подонки, да, они не просто этого не делают, они еще там ногами их пинают. Вот, все, вы уже на порочный путь встали. Вы уже получили побочку. И мы все эту побочку в своей жизни имеем. Насколько, не знаю, у меня хорошие дети, я хороший папа, да? Я хороший папа. Что означает «я хороший папа»? Что вон тот чувак, да, нехороший. Вот что это означает. Мы всегда этим занимаемся, мы всегда находимся в грехе, и мы должны это хорошо понимать. Ну вот, но если ваша популярность служит какой-то пользе, да, вы что-то конструктивное в мир вносите, то в этом нет греха. Наоборот, пожалуйста, стремитесь к этой популярности. Делайте все, чтобы вы стали еще более популярной, но помните о том, что все-таки есть побочка. Да? Есть побочка. Спасибо, что вы были со мной. Прошу, да, молиться за меня, за мое здоровье, за мое горло. Ну и до встречи в прямых эфирах. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.